Wubba Lubba Dub Dub!
Клуба – не упоминать о бойцовском клубе. Второе правило клуба – не упоминать нигде о бойцовском клубе. В течение ближайшего часа два правила будут нарушаться постоянно. О бойцовском клубе будет говориться много и часто. С вами Ваган.
И с вами Илья.
И это Попкорн Подкаст.
Главное, мы верили в Тайлера. Нужно поднять клуб на новую ступень. Каждый из вас получает домашнее задание. Задача – устроить драку с незнакомцем. Зачем вы так? Но вы должны проиграть. Это больно. Брэд Питт искал способ изменить свою жизнь. Ты его нашел. Эдвард Нортон, я остановлю тебя. Все уже началось, так что заткнись.
Что это за безумная игра? О, боже!
Не выйдет. Это уже слишком. Когда все кончится, ты еще скажешь мне спасибо. Черт! Бойцовский клуб. Если бы ты мог выбрать, с кем бы дрался? С Шетнером. С Уильямом Шетнером.
Первое правило клуба уже было. Да. Бойцовский клуб. Фильм 1999 года режиссера Дэвида Финчера.
Снят по книге Чака Паланика с таким же именем.
И с таким же названием.
С таким же названием.
Ты читал книгу?
Да.
Понравилось тебе?
Понравилось.
Больше, чем фильм?
Нет.
Мне тоже больше понравился фильм.
И Чаку Паланику фильм тоже больше понравился.
Кто его мнение слушает вообще?
Фильм с рейтингом R на минуточку. 18+.
Ну, наверное, потому и не оправдал кассовые ожидания, которые были возложены на него студиями. При начальном бюджете, который планировался 23 миллиона... 23, мне кажется.
63.
Да, 63 это в феврале получилось, да. А перед съемками они фиксировались на цене 23 миллиона.
Угу.
Потом Финчер пришел и сказал, что, друзья, так не пойдет, нам одному Брэду Питту надо заплатить
63.
17 миллионов долларов, потому надо как-то что-то делать. И он заявил 67. Ну и как-то сошлись они на 63. Фильм...
Собрали сотку, да?
Фильм собрал сотку, что считается провалом, если так разобраться.
Ну, это, короче, один из тех фильмов, который вначале провалился, а потом стал какой-то классикой жанра, наверное.
Со временем дошло до людей, да. Со временем коснулось каких-то интеллектуалов и широких масс тоже.
Я когда вот читал инфу всякую, я увидел, премьера в Польше была, в 2000-м.
Ну, а почему нет?
Не знаю, с Польши начали.
Первая, типа, первая,
ну, да.
Первый раз
фильм показали в Польше? Везде премьера, да, была в Польше в 2000-м.
А какого числа написано?
Этого я не знаю.
13 января 2000-го написано в России.
Может, что-то я и перепутал, но все равно. Фильм, короче, провалился. Нортон рассказывал, что он провалился на Венецианском кинофестивале тоже в 99-м, они его там показали, их там, ну, не освистали, но аплодисментов было мало. И там он рекомендовал пересматривать фильм, потому что с первого раза его не понять, и со второго тоже, и вообще каждый раз, когда ты его пересматриваешь, понимаешь его все лучше и лучше, находишь всякие новые фишки, детали, и вот поэтому главный герой фильма сказал... Не надо нас обсирать, пересмотрите фильм еще раз.
Ты помнишь, когда первый раз видел этот фильм?
Нет.
Я без понятия, когда
я вообще видел первый не раз. Помню.
Мне кажется, в университете.
Ну да, нет.
И с первого раза ты просто люди друг
друга. Боевик бьют, смотришь.
Да, бьют лица, и в конце неожиданный поворот.
Да, да.
Ничего особого для
себя. А потом уже через лет 5 его смотришь и думаешь, вот это был дьявольский фильмец.
Да, ну, 99-й год выходил впечатляющим по кино.
Ты тут смотришь 99-й по съемкам или выпустили в 99-м?
По выпуску я смотрю 99-й. Ты хочешь сказать, надо смотреть 2000-й?
Ну да. Ну,
да?
Давай пройдемся по 9-му.
Ну в 9-м «Зеленая миля», в 9-м «Матрица». Ну и «Бойцовский клуб» пишет тоже, что вышел в 9-м. Вот тут у меня сразу.
Ну на номинацию они в 2000-м попали.
Попали на 2000-м. Да. Ну сейчас посмотрим, кто в 2000-м пошел. Да. «Красота по-американски».
Да.
«Сонная лощина», «Ураган» с Дензелом Вашингтоном, «Шестое чувство», комедия «10 причин моей ненависти» с Хитом Леджером. Ну и, в принципе, из таких хороших еще «Святые из Бундока» я вижу. Тоже культовая классика. Не сказать, что фильм сильно хороший. Но вышли также «Звездные войны», первый эпизод, который...
Так, я в кино на него ходил.
На первый «Звездные войны»? Да. Ну, это ради бога. Ты говоришь посмотреть 2000-й.
Ну, вот я тебе, я не скажу, что в 2000-м снимали, но вот на «Оскар» попали на лучший фильм «Шестое чувство», «Свой человек»,
так, «Правила винодела». Все правильно ты говоришь,
да, это идет 2000-й. «Зеленая миля», «Парни не плачут»,
все правильно
«Красота по-американски».
Все правильно ты говоришь. Фильм не был, наверное, ориентирован на какие-то... Хотя, наверное, они рассчитывали что-то. В принципе,
и Чак Паланик, попали.
И Чак Паланик, и Финчер, такие достаточно серьезные люди, сняли, я думаю, фильм. Я думаю, они рассчитывали на какие-то номинации.
По-любому. Ну, фильм снят очень так, с таким подходом серьезным, необычным, достойным какой-то хотя бы номинации.
Попали они в какую-то номинацию?
Попали они, но я не помню куда.
Ну, в какие-то левые,
если попадали. А, в лучший звуковой монтаж они попали и проиграли «Матрице».
Может, и проиграли «Матрице», потому что «Матрица» достаточно революционный фильм, ну, в плане.
На кучу спецэффектов.
Хотя спецэффекты, где-то я замечал, что съемки постельной сцены между Марлой и Тайлером сняты тоже камерой, что и «Матрица».
Да, там вся 80% сцены на компе сделали.
Вот, видишь? Так что, ну, все равно, шансов не было, мне кажется, потому что фильм долго доходящий, долго...
И долго отходящий.
Долго... Это как хорошо покушать мясо. Отходишь долго.
Да, да, да. Ну, тут, в принципе, нету смысла об этом долго разговаривать. Оскар получил «Красота по-американски» с Кевином Спейси. Лучшую роль он тоже забрал.
Ну... Да, забрал. Кто там еще? «Ураган», «Свой человек», «Зеленая миля». Из того, что здесь написано, мне «Зеленая миля» больше нравится.
Сам, чем... ну, лучший фильм, по-моему.
Да, ну там «Шестое чувство» тоже. Из фильмов, которые запоминаются, прошло
сколько? Ну, может быть, «Матрица» еще должна была бы все-таки там где-то попасть. На сегодня... Но тоже она не в то время.
На сегодняшний день, да, не в то время, не
так
в том
месте. Так как мы сейчас его воспринимаем, то должна была бы забрать. А так... Они получили еще, единственное, что получили, это награду MTV, Эдвард Нортон и Брэд Питт за лучшую драку.
То есть там есть такая награда за лучшую драку?
Да.
Что это мы недавно обсуждали? Белый не умеет прыгать, они получили за что?
За баскетбол.
То есть,
баскетбол.
Там...
То есть есть такая, такие специальные номинации, и тоже хорошо, в принципе.
Игра в баскетбол?
Ну, игра в баскетбол, ну, блин,
я, как, я знаю, как что для игроков. Хит Леджер и Джейк Джилленхол получили награду MTV по лучшему поцелую. Так что, мне кажется, там...
Левая награда... тема. Просто награда за то,
не, что не, просто есть, да? Какой-то, да, какая-то награда. Каждый год что-то выходит, и они такие, вот, это награда.
Ну, да,
или
ну...
же она просто вручается, то есть нету никаких номинатов, грубо говоря.
Ну, скорее там. Всего, как бы они посмотрели фильм, и типа, вот можем тут отдать за бой. Потому что бой там действительно был круто снят, и Нортон тоже рассказывал, они... Постановку драк делали, тренировались, учились и все снимали крупными планами, а не отдельными ударами. Там вот так, типа, рука прилетела, рука улетела и нарезали все. Дрались иногда даже по-настоящему. Ну, то есть, хотя бы MTV.
Ну, хотя бы так. Коротко о фильме. Безымянный герой-рассказчик. Типичный молодой человек 30 лет. Кому-то из нас 30 лет.
Молодой человек.
Да. Работает он в офисе по производству автомобилей. По производству, ну, какой-то автомобилестроительной компании. Он рассчитывает риски...
Страховщик.
Отдел страховщика работает на компании.
Да, да, да.
Он рассчитывает какие-то... Обычная...
Рутинная
работа обычного среднего класса, как у нас говорят, как не у нас говорят, не знаю, среднего звена, менеджер среднего звена, или какой-то там планктон, офисный планктон. Да, ну и со временем его начинает беспокоить бессонница. И в процессе поиска выхода из этой ситуации он начинает ходить на встречи страдающих разного рода серьезными болезнями.
Ну, он пришел к тому, что это будет выходом, поможет, да. Ему врач посоветовал.
Врач посоветовал просто, он говорит, вы страдаете.
Ты не в дерьме, да, а посмотри на людей,
да, которые... Да, он пошел, расплакался и спал как младенец. Да. В результате этого он нашел свою подружку, которая сбила ему все, потому что если там два... Таких чудаков.
Она тоже врала, и он это знал.
И не получалось у него уснуть. Снова появились проблемы. Позже он знакомится с Тайлером Дорденом, молодым человеком, который занимается изготовлением и продажей мыла. Да. И тут история начинает брать...
Обороты.
Начинает брать обороты. Вообще, если сам по себе фильм внимательно смотреть и слушать... Кстати, один из немногих фильмов, где русский перевод и хорош. Русский... Да, очень хорош. Можно... Конечно, есть какие-то недочеты, но в общем... Супер. Один из лучших, я не знаю.
И там голоса хорошо подобрали.
Все отработано. Да. Я не знаю, какая студия, кто их переозвучил, да. Потому что это не... Я и смотрел трейлеры в интернете, с таким переводом больше нет ничего. То есть там конкретно этого ничего нет. То все, что нужно вынести из фильма, можно услышать из уст рассказчика и самого Тайлера Дордена. В принципе, если внимательно слушать, внимательно что-то мотать
весь
на ум.
Весь посыл и так
далее. Весь посыл, да, там он раскладывается не очень сложно, но бьет он философией по всему флангу. Я не знаю, такова ли была цель самого Паланика, когда он думал, что писать. Я не знаю, такова ли цель, в принципе, современных писателей. Он же не сидит, не думает, вот сейчас я буду там писать по, там, не знаю, по философии буду бить, по этому, потому, скорее всего, он просто зацикливался на обществе потребления.
Ну, он выложил какие-то мысли, а фильм получился на самом деле таким глобальным на эту тему. Очень.
Да, хотя и идея самой книги пришла к нему совсем не от этих идей. Я знаю, что однажды он влез в какую-то драку, и ему там...
Да, я знаю это, я сейчас скажу. Короче, как он книгу написал. Пришла идея написать такую книгу после того, как он с друзьями или там с девушкой, я не знаю, во время туристического похода обратился к соседнему неподалеку, ну, рядышком люди тусовались какие-то, и он попросил убавить звук радиоприемника, за что получил в табло пару раз, и потом...
Это в России было?
Я не знаю, может, и не в России, может, в Украине, где-то рядом, наверное.
Он получил в табло, а дальше что
написано? И все, и вот он после этих пару нескольких ударов решил, надо написать какую-то...
Я знаю чуть дальше, что, типа, он пошел на следующий день на работу...
Угу.
И на работе все делали вид, точнее, не замечали то, что у него на лице табло разукрашено. Угу. Никто на это не делал, ему спрашивали, типа, как дела, все нормально. То есть никто не подошел, слышь, чувак, что это у тебя...
Что с таблом?
Да. И он, у него отложилось, что люди не хотят связывать себя с этим. То есть если кто-то у него спросит, что с тобой случилось, в принципе, мы видим по всему фильму, все, кто в клубе получают табло часто, и это видно. Замечает. Никто не делает вид, что друг друга не знает, никто не спрашивает, что с тобой происходит. Вот он как бы...
Эврика получилась.
Получилась типа, эврика, скорее всего, да. Фильм получился бунтарским против системы.
Против современности, я бы даже
Против сказал. Современной системы. Но эта современная система является для каждого поколения своя. В данном случае это поколение Generation X.
Ну да.
Но это и есть потребители. Это после бэби-бума люди, которые рождались в конце 60-х до начала 80-х. Мы чуть-чуть не попадаем туда. Точнее, мы уже новое поколение. То есть наша с тобой война совсем другая, в отличие от этой. Хотя ты...
Ну, оттуда на начало.
Ты видишь тут то, что происходит, да?
Я, ну, думал раньше об этом, и вот недавно этот фильм посмотрел снова. И реально наши проблемы нашего современного общества начало берут именно вот все проблемы взяты, как в этом фильме.
Я еще думаю, что непосредственно наши проблемы нашего общества постсоветского, они чуть-чуть отстают от американского.
Ну, на пару лет мы догоняем.
Мне кажется, в Америке уже чуть-чуть другое.
Ну, вспомни, когда мы стали рэперами, начали носить кроссовки 15 лет назад. 20.
Вспомни, когда ты смотришь Эдди Мёрфи сейчас и такой...
Да, да.
То как бы у нас здесь... Сейчас. Как бы, да, сейчас все это происходит, ничего удивительного.
То есть, если по архитектуре городов мы отстаем на 40, 50, а иногда даже на 150 лет, то тут мы отстали на лет 20.
Что много.
Да.
Достаточно много. В самом фильме отображается сама бунтарская сущность, истоки агрессии данного поколения. Потому что мы сами понимаем, неоткуда брать, не на что злиться. Все хорошо, все идет своим чередом. Сиди дома, иди на работу, приходи домой, закажи себе икею, ложись спать.
Устрой себе быт.
Да, и так далее и тому подобное. Но такого рода фильмы, которые протестуют против системы, против общества, не есть новинкой. Можно брать там начало от Чарли Чаплина, И заканчивая, в принципе, Риком и Морти до последнего. Угу. Которые показывают... Да, та же «Матрица» есть работа против системы. Угу. По крайней мере, первая часть.
Да.
Та же «Сеть», фильм древний, но я его помню. Есть такие фильмы, которые всегда здесь, всегда против системы. И это, наверное, есть частью артистического... Или хотя бы просто успокоения себя.
Ну да, согласен. В общем, что, ну давай.
Что, ну, чтобы знать, что вот, есть такой вариант. Я не знаю, сколько людей шло по этому пути, или сейчас идет, или там и тебе, и мне хождение на работу там в почках сидит. Но ты же не бросаешь все и не, там, не рисуешь картины, не пытаешься их продать вне системы существовать. Ты все равно существуешь в ней, нет?
Так и есть. Так и есть.
Ну и такой большой кусок идет по философии Ницше. Мы понимаем, что Бог мертв,
угу,
что есть человек,
угу,
и Тайлер Дёрден перестает нам, к нам сверхчеловеком.
Ну, Тайлер там пару раз эту мысль и доносит.
Да.
Один раз так точно.
И вот то, что я тебе говорю. Проявляется здесь и не совсем обычная женщина, роковая женщина.
Угу.
Если мы берем нуарные фильмы, в принципе, она в первых каких-то картинах, она и выглядит как нуарная.
Да.
Шляпа, она с сигареткой, она в очках.
Вы переступаете порог и идете дальше.
Будь у меня опухоль, я назвал бы ее Марлой.
Туда, где вам хорошо.
Марла. Хорошо. Крохотная язвочка на небе, которая зажила бы, если к ней не прикасаться языком. Но ведь не
вы
удержаться.
Вы
если бы ты выписал, что она является женщиной постфеминизма и так называемого героинового шика. Она все время курит, неопрятно, безработно, ей это все не надо. Рожать она тоже не хочет. Нигилист. В принципе, Тайлер тоже отчасти нигилист.
Рокового направления.
Рокового направления, да. Но фильм надо пересматривать и пытаться вникнуть. Не обязательно слепо следовать или не следовать тому, что здесь происходит. Он разбит на шикарные съемки, шикарная игра актеров. Все прекрасно. И, грубо говоря, в любой момент фильма, мне кажется, если включить, он тебя сразу затягивает.
Да, сразу затягивает. То есть, если клацать телек, а не на компьютере его смотреть.
Да,
и он в любой момент. Включился, будешь смотреть.
Я когда начинал смотреть, думал, сейчас снова начнется эта тягомотина, типа первые там 20 минут фильма, завязка, не завязка, ты включаешь,
сразу, да.
И сразу там,
да.
Сразу туда идет.
Да. И в принципе каждый раз ты смотришь, первый раз ты смотришь боевик, второй раз ты смотришь что-то посерьезнее, там много проблем раскрывается. Типа кризис среднего возраста, проблемы людей на работе, то, о чем мы говорили. А последний раз уже начинаешь понимать, о чем фильм.
Последний, и после этого постоянно ищешь себя что-то новое. В принципе, постоянно что-то новое и показывается. Ну давай перейдем к нашим категориям. Да?
Кастинг.
Ну, по режиссеру. Предлагалось снять этот фильм Питеру Джексону,
угу,
Дэнни Бойлу и Брайану Сингеру. Я думаю, из этих троих, ну, Питер Джексон снимает другого рода фильмы, как по мне. Дэнни Бойл мог создать что-то подобное. Знаком ты с чем-то из Дэнни Бойла?
Ну, скажи мне, я тебе скажу, или я знаю.
Ну, знаешь ты, миллионер из трущоб. Mm-hmm. У него другие фильмы есть, которые,
ну,
по духу, по съемке, ну, у него есть такая, типа,
mm-hmm,
полумрачная, непонятная, что происходит, работа камеры, там, все эти дела. Mm-hmm. Брайан Сингер, ну, не знаю. Мне кажется, с Финчером они угадали. С Финчером они угадали.
На Тайлера Дердена был Брэд Питт, понятно, утвержден. Но продюсеры еще хотели Рассела Кроу.
Что абсолютно меняет фильм.
Да, я думаю... Ну, я сейчас уже не представляю, как с Расселом Кроу был бы этот фильм.
Да, наверное. Ну, как ты представляешь?
На роль рассказчика Эдварда Нортона претендовал Шон Пен, Мэтт Дэймонд. Я больше не знаю, кто. Шон Пен и Мэтт Дэймонд.
Ну, не знаю. То же самое, мне кажется, это тот случай.
Попали в
идеального кастинга.
На Марлу знаешь кто?
На Марлу бывшая жена Курта Кобейна. Кортни Лав.
Угу.
Вайнона Райдер.
Угу.
Риз Уизерспун.
Есть.
Уизерспун.
Уизерспун.
Уизерспун. И... Жанин Гараспола, я не знаю, но это был первый выбор самого режиссера.
Так, а Баффи это у нас кто?
Баффи из них нету. Сара Мишель Геллар.
Геллар, да. Вот ей тоже предлагали. Она в Баффи как раз снималась и отказалась. Ну, и за это судить ее не будем. Баффи все смотрели.
Да, твой любимый из твоих любимых сериалов.
Баффи, вынышивочка, вампир.
Кого взяли? Хелен Бонем Картер, да? Ну, она достаточно эксцентричная. Кто из них еще эксцентричный? Кортни Лав эксцентричная. Ладно, я не знаю, она просто наркоман или она эксцентричная.
Вайнона Райдер.
Вайнона Райдер не эксцентричная. Думаешь? Не знаю, мне кажется, тут...
Ну, Геллар тоже в точку. Ой, это... как ее? Сингер.
Хелен Бонем Картер. Да, я уже сказал, что деньги предлагали, точнее, предлагали, получили, потому что ставка была, что Брэд Питт принесет большой коммерческий успех. Ему заплатили 17 миллионов долларов, а Эдвард Нортон получил 2,5. Вот тебе получи. Такие расклады. Так и было. В принципе, по кастингу это все герои, на которых стоит обращать внимание.
Джаред Лето, но я не думаю, что предлагали.
Я тебя прошу. Идем к лучшей сцене. Я называю то, что выписал, но ты можешь подкидывать. Или
давай, давай.
Значит, для меня лучшими сценами. Знакомство в самолете.
Угу.
Значит, разговор в баре.
Угу.
Нанесение шрама на руку, ну и все, при это и после. Речь Тайлера Дёрдена в бойцовском клубе и встреча с Лу, Лу владелец бара.
Да.
И сцена в авто с отпусканием руля и отъездом.
Одну выбрать тяжело.
У меня тут еще есть небольшие примечания.
Давай.
Небольшие сценки, которые не такие большие, но они мне очень нравятся. Начало фильма мне очень нравится, когда... ток идет по мозгу. И сначала начинается такая классическая музыка. Так. Не слышал ты?
Я помню. Чуть-чуть, сейчас уже плохо.
Чуть-чуть классической музыки, там буквально 30 секунд. Может меньше. Там заставка идет ток, заставка, а потом нейрон какой-то в головном мозге начинает двигаться, и он так перемоточка, и включается рок. Такой. Конец фильма. Там, где нам показывают 25-й кадр. Член на весь экран. Член. И все тухнет. Да, и избиение Лето. Джареда Лето.
Это блюдо было. Это было круто. Я так не помню, нажал на последний раз, когда смотрел, или нажал на паузу, или нет. Ну, я не испытываю никаких чувств ненависти к нему.
Я испытываю.
Ты не любишь?
Мне он не нравится.
Он там еще такой альбинос в этом фильме, такой харевный.
Ну, у него имя по книге на английском Angel Face.
А
здесь просто ангел.
Mm-hmm.
Ну, он выглядит как
и ангел. И он харит в фильме, он харит, там ревность это вызывается. И он начинает тебя бесить. И там такое изнасилование. Это четко было. Да. А что ты Джареда Лето?
Не знаю, он мне как-то...
Ну, есть.
Что-то в нем...
Необъяснимо, да?
Да. Ну, я не знаю, я ему не доверяю совсем на тоненького. Никогда не нравился мне. Честно говоря, ни одной песни даже его не знаю. Ты знаешь какую-то его песню?
Да.
Да?
Ты это знаешь?
Не знаю. Но для меня лучшая сцена... Ох, это действительно тяжело.
Не, лучшую я не выберу. Вот, ну, все, которые ты назвал, там, ну, не все, может быть, но половину я лучше выберу. Из них одну не выберу точно.
Я думаю, что это что-то между... Если ты смотришь не первый раз, то есть ты уже смотрел фильм, то это что-то из разговора в баре, там, где уже он рассказывает. Ты знаешь, что такое дюве, потребители и так далее и тому подобное. Начинает рассказывать. Или же что-то из сцены в автомобиле. Или когда... Ну, более какие-то глубокие мысли. Когда ты уже слушаешь текст, обращаешь внимание на какие-то мелочи. Но если так сходу, то это встреча с Лу. Для меня эта встреча с Лу тоже там речь сначала идет. Я вижу в бойцовском клубе самых сильных мужчин мира. И когда он говорит, первое правило клуба, и там Лу вламливает.
Ну да, тоже прикольно. Говорит,
можно мы будем
отстоял
у тебя,
идею.
Да, можем у тебя заниматься Лу. И он начинает его бить. Вот это самое такое развлекательное, что ты смотришь и такой, что происходит. Он действительно ебнутый на всю голову. Что-то с ним происходит.
Ну, а так еще по значимым сценам. Ну, выстрел в конце фильма в себе в башню. Это, ну, не в башню, в щеку.
Да.
Тоже она как бы, может, не самая крутая, но объясняет кое-что. Типа... Ну, Тайлера надо было убить, он понимал, его нужно убить. Он не понимал, как. Потом он сам пришел к тому, что это его вторая личность, его уже нужно уничтожить, стать самим собой там. И он понял, что пистолет на самом деле не у Тайлера. И как бы нужно было выстрелить в себя, потому что он и есть Тайлер. То есть он стрелял в щеку, представляя, что убивает в себе Тайлера.
У меня с этим проблемы трохи.
Не веришь в это?
Ну, не знаю.
Ну, не очень реалистично.
Да, но я не знаю, почему. Ладно, мы к этому вернемся чуть позже.
Ну и поцелуй вот этот химический.
Да, шрам.
Это важный момент фильма, он там многое объясняет.
Очень многое объясняет.
Молодой курс для рассказчика. Курс молодого бойца, так сказать. Это... Ну, он как бы, типа, чувак, проснись, тут есть реальность, а ты живешь где-то там далеко в мозгах. А надо жить прямо здесь и сейчас. Это если так, по-тупому и коротко.
Давай я тебе ножом в руку дам, чтобы ты принял.
Так я же здесь, я с вами.
С вами. Это все надо снять шляпу перед Чаком Палаником за подобного
за
рода текст.
За вдохновение.
Да.
Ну, в принципе, и все. Лучшую сцену я не буду выбирать.
Это получается сколько лет фильму? Почти 20?
20, да.
Почти 20. Почти, да, вот 20 лет прошло. Давай посмотрим, что сохранилось.
Что сохранилось?
Да, что осталось актуально.
Много не скажу, я скажу так. Вся суть фильма сохранилась.
Согласен с тобой.
То есть общество потребления, проблемы потребителей.
Mm-hmm.
Это все сохранилось, причем не сохранилось, а развивается.
А сколько... ты думаешь, что еще развивается, да?
Как бы товары, бренды формируют нашу личность, мы
хорошо,
заложники...
Хорошо, что мы с тобой не потребители.
Мы не потребители. Мы вы все заложники своих как бы покупок,
угу,
потребностей. Они становятся все больше и больше. А когда-нибудь лопнут, и вы поймете, что вы никто. А я в это время буду сидеть в своих кроссовках фирмы Nike, попивая сок в черном квартале.
Да, еще я хочу сказать, что хорошо сохранилось, это Брэд Питт.
Брэд Питт стал Брэд лучше, Питт чем был в этом фильме.
Брэд Питт лучше, да. Он зреет, как вино.
Да, да.
Того же самого ни про кого, ни про что не могу сказать в этом фильме. Брэд Питт,
он не только физически, там формы у него, формы отличные, но он как мужик выглядит просто офигенно.
Перейдем с твоей детской темы на что-то другое. Да, в принципе, это все, можно сказать, скорее можно было сформировать так. Весь фильм сохранился, кроме, что тебе не сохранилось в этом фильме?
Короче так, я когда думал, что не сохранилось, первое, это каталоги IKEA.
Думаешь,
я
не сохранилось?
Думаю, может, ими кто-то пользуется, но вообще каталогом и купить что-то по каталогу, я просто помню это время, когда были эти каталоги, их кидали в почту, ты там что-то смотрел, выбирал, они есть, да, ну это не актуально, ну никто, какой каталог, блин, каталог на сайте.
Да, да, это
так,
нормальное замечание, кажется. Все?
У тебя, да, ну я сейчас подумаю еще.
Да, ну подумай. Значит, я еще записал. Но это стало актуальным через 2 года после фильма.
Uh-huh.
То есть не по фильму. То есть, ну, оно устарело. Взрывы зданий и всякое. В Америке это стало сразу, устарело сразу. И взрывные устройства, в принципе.
Это стало черным юмором.
И они в конце еще так валят несколько небоскребов уверенно, под ручку. То есть все очень романтично выглядит. То есть это все... Сам бойцовский клуб, но не идея, а бойцовский клуб, который пытались сымитировать люди. Помню, mm-hmm. даже на YouTube, наверное, сейчас есть какие-то идиоты, которые с камерами стоят, бойцовский клуб, и бьют друг другу лица. Mm-hmm. То есть это и идея самого фильма, и идея, в принципе, как такого данного бойцовского клуба прошла мимо. То есть это они увидели, так как первый раз, ты говоришь, мы посмотрели, увидели боевичок, друг другу лица бьют. И пошли там драться.
Тут. Это как у меня на районе, когда, помню, в школе я был, бригаду по телеку показали, и у меня на районе по вечерам 4 малолетки какие-то. Саня Белый, Пчела, Фил.
А, они уже в образе,
и космос,
да?
Они ворвали у женщин сумки и цепочки с ксерами.
Что с ними случилось?
Повязали.
Да? Это факт?
Нашли.
Серьезно?
Малолеток.
Неплохо. Ну и плохое обслуживание в сфере обслуживания. Я не знаю, официанты плохие. Не сохранилось вообще.
Чего?
Не знаю.
Нет, ты просто не хочешь. Начали там ходить по другим заведениям.
Нет, я и сейчас хожу. Я и сейчас думаю, что некоторые так поступают. Просто что это не очень хорошо.
Да, Брэд Питт там показал, что лучше хавать дома, что ублюдки вокруг нас.
Ублюдков слишком много. Да, все. Все тебе?
Ну, я не знаю, у меня каталы и Икея сидят на земле, я больше не...
Ты думаешь, эти отделы, которые расследуют аварии свои же автомобили, есть они?
Ну, может, уже так не... А все более обобщенно, какие-то отдельные структуры просто есть. Хотя, я думаю, у каждой большой компании есть. Однозначно, не нужно считать это все, просчитывать. Мне кажется, есть.
Тебе кажется, что есть?
Можно позвонить нашему общему другу, у которого есть по-любому знакомый, который где-то там работает.
Думаешь, есть? Думаю, что есть. Так, что там у нас дальше идет?
Пик карьеры.
На пике карьеры. Начнем с режиссера.
Да, Финчер. Что он снимал?
Финчер снимал много.
Много. И начинал я с... для себя отметил.
Начинал с...
По этому, да?
Ну, на минуточку, он снимал... Не по годам, но я тебе просто скажу, что он начинал свою деятельность как режиссер музыкальных видео.
Угу.
И он снял видео на... Gypsy King Bambolero.
А, да?
Вот так, ну, да. Так. Вот, потому что пик карьеры
мог
наступить у него рано. Ну, смотри, он снимал видео на очень-очень много. Gypsy King, само собой. Я вот вижу, тут и Мадонна есть. Несколько для него Iggy Pop. До того Джордж Майкл. И в 92-м году дают ему снимать «Чужой 3».
Да.
Который «Чужой» не нравится 3. Многим. Но мне нравится очень.
Но если даже он многим не нравится, если тебе дали снять такой фильм... Ну, он не обосрался там, хороший фильм получился.
Мне очень нравится. Многим не нравится.
Если ты снимаешь «Чужой 3», а это явно не «Терминатор 5»,
да.
То ты на коне.
После этого он возвращается снять еще пару коротеньких видео для Aerosmith, для Rolling Stones, для Coca-Cola,
да.
Для Madonna, для Майкла Джексона. Для Найка вплоть до 95-го, где ему дают снять фильм 7.
Четкий фильм. Мы же недавно смотрели его.
Да. И дальше пошло.
И знаешь, что я заметил? Брэд Питт в 7. И да. У него много фильмов с Брэдом Питтом.
Да, вот эти два.
А «История Бенджамина Баттона».
Точно.
Ну ладно, немного, но три из тех, которые...
Ну, фильмография у него интересная. Дальше он снял «Игру», «Комнату страха», «Зодиак», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Соцсеть», «Девушка с татуировкой дракона», «Исчезнувшая», и сейчас работает над «Война миров Z». Недавно он закончил работу над телесериалом «Охотник за разумом». Для меня «Зодиак» его лучший фильм, как по мне. Но учитывая какую-то культурную...
Посыл?
Не культурный посыл, а влияние на общество. Мне, например, «Социальная сеть» не очень нравится, как фильм. Но я его никогда не смотрел 2-3 раза. Ты смотрел «Социальную сеть»?
Нет. Знаешь, не, просто... один раз, по-моему, смотрел, но... Ну, не этот, ну, про...
Про лицо книга. Хочешь вспомнить его фамилию? Нет. Социальный... Кучерявый, скажи, кто Фейсбук основал?
Ну, Цукерберг.
Да.
Ну, я что-то видел там, ну, что-то мне показалось...
Я тебе скажу так, это пока один из немногих, в принципе, их немного, режиссеров, которые не снимали плохих фильмов. Вот «Война миров Z».
Ну, значит, надо пересмотреть. Просто...
«Война миров Z 2» он снимает, и это очень на тоненького. Я не знаю, что это может быть.
«Война миров Z
2». Кстати, там тоже есть Брэд Питт. Вот тебе четвертый фильм.
Так, ну, с этими, зомби.
Зомби, быстрыми зомби.
Ну, то я не знаю, может, там любители классических фильмов про зомби. Я видел про зомби много фильмов. Я не фанат, но я как-то помню, заболел, дома сидел, еще в универе. И думаю, пройдусь я по фильмам про зомби. И посмотрел достаточно много, и пару таких культовых. То я скажу, «Война миров Z» — это отличный фильм. Ну, для меня лучший фильм про зомби. Я как не фанатик фильма.
Лучший фильм про зомби вот этот?
Ну, один из, может быть. Но он там, по крайней мере, такой не смысл. Есть и выход из ситуации нашли.
Зная...
Мне понравился.
Я думаю, он на пике и сейчас. То есть, учитывая, как он выбирает фильмы, как он их снимает.
Блин, ты «Зодиак» выбрал?
Да. Я выбрал «Зодиак».
А 7, не?
«Зодиак», не знаю. Мне «Зодиак» — это показательный фильм, это вот здесь.
Понял. Ну, давай на это.
Но я не могу, ну, видишь, например, там тот же «Бойцовский клуб» входит в сотку, в десятку лучших фильмов по
IMDb. Ну, 7 еще, он очень крутой. «Чужой 3» по-любому будет всегда среди чужих, и он будет в топе, и фильм, который будут потом смотреть. «Бойцовский клуб» тоже будут потом смотреть.
Не, человек работает. И вот я смотри, значит, две серии «Карточного домика» он снимал. Клип Джастину Тимберлейку он снимал. В 2013 году, это недавно совсем. Кельвину Кляйну рекламку снимал. То есть он работает, востребован до сих пор.
В разных сферах.
На месте он. Молодец. Ничего плохого мы не можем о нем сказать. Но это могут сказать другие люди, которые с ним работают.
Будут неправы.
Так.
Эдвард Нортон, давай.
Эдвард Нортон. Скажу тебе сразу, не сильно он мне нравился никогда. И я точно знаю пик его карьеры. Вот для меня он непоколебим. Ты смотрел «Американскую историю»?
Смотрел.
Смотрел, да? Смотрел. И там есть сцена, где он играет в баскетбол.
Да.
И он бьет сверху, двумя руками, спиной, американку. На! Белый скинхед.
Белый умеет прыгать.
Белый умеет прыгать. Все, после этого лучше ничего не было.
Но фильм тоже неплохой.
Фильм тоже неплохой. Там есть сцена, где человеку лицо разбивают.
Да,
Это, кстати, как-то называется.
А, там, где он зубами на бровку и затылок. Да.
Хотя сам...
Я видел раз человека в такой позиции, то ему не пробили сзади.
Ну, слава богу. Вот мне это его пик. Я не знаю, что там дальше случалось, не случалось. С ним есть хорошие фильмы. 25-й час, Шулера, вот «Американская история X», «Первобытный страх», «Красный дракон». Кто?
Бёрдман.
Бёрдман из последнего, да, «Иллюзионист».
«Призрачная красота» — это с этим. Да. Ну, короче, нормально.
«Невероятный Халк».
«Борн». «Отель Гранд Будапешт».
«Отель Гранд Будапешт», да. Но...
«Медвежатник» еще.
Лучше, чем...
«Американская история X» и «Бойцовский клуб» — это два его...
Я тебе сказал конкретно.
Ну
конкретно,
да, ты в точку попал.
Конкретно, где он был на пике, я не знаю. Вообще, «Американская история X» тоже... Сам фильм тоже, смысл несет хороший. Но смотря фильм, он смотрится так. Был скинхед.
Так, мы, может, о нем потом побазарим. Ну ладно, давай.
Был скинхед, его посадили в тюрьму.
Да. Перешал скинхеда его.
Он был еще типа на своего места.
Идейный
был,
да.
Его изнасиловали. И идеи поменялись. Ну вот именно этот ход мне не нравится, что все меняется после изнасилования. Вот если его избили бы, он там книжку прочитал.
Ну его изнасиловали братья скинхеды, фашисты.
Сам факт то, что после изнасилования к нему пришло, что все плохо.
Просто надо было, ну...
Сам ход мне не нравится.
Ну, ход, да, потому что ты, он мог понять, типа...
Ему могли в лицо дать два раза.
Ты... Так все равно это ничего не меняет. Ну, Данск тоже скинхед, тоже фашист, и вклепал там тебя или изнасиловал. Это не значит, что вся идея пошла крахом.
Нет.
Это значит, что
идея пошла крахом, потому что они там увидели, как он работает, как скинхеды работают с другими расами.
Да,
помнишь?
Да, точно.
То есть можно было за это, и он бы уже разочаровался. Но сам факт того, что его еще изнасиловали...
Он... Там сцена крутая. Драма, все.
Драма.
Я тебе говорю. Мы сейчас об этом базарим.
Да, сверху он ударил, белый чувак. Почему спиной?
В берцах.
В берцах. По пояс голый. Какие негры бы играли с таким чуваком в баскетбол?
Так с ними не играл.
Я бы тоже с ними играл. Пришел чувак, снял футболку, у него там свастика на груди. Катнем в баскетбол.
Уходите с поляны, я буду 4 бросать сейчас.
Ну, вроде бы актер он неплохой. Вот мой пик это вот здесь, не знаю, если...
Брэд Питт, давай. Ну, там куча фильмов. Опять «Семь», «Трое», «Ярость», «Бесславные ублюдки», которые мы все очень любим. «Война миров Z», лучший фильм про зомби. Джо Блэк, «Оушены», «12 лет рабства», «Отступники», «Мексиканец». Мне нравится фильм «Мексиканец».
Хорошо. Ну, я тебе уже говорил, не знаю, для меня Брэд Питт актер 20-30 минут. Там, где он немного в фильме, он идеален. Если брать его как одного актера,
большой куш,
то лучше. Ну вот он там сколько? 10-15? Большой куш и бойцовский клуб.
Давай
тоже. И собачки. Точно так же, как и что ты там сказал? 12 лет рабства он недолго в фильме. Бесславные ублюдки он недолго в фильме.
Анджелина Баттен он там недолго в фильме.
Но...
2,5 часа.
Какие еще фильмы, где он недолго? Факт в том, что там, где... Он чуть-чуть, для меня он идеальный. Но если брать фильм, как фильм, который от начала до конца идеальный, и он там лучше, это «Человек, который изменил все». Там, где он играет бейсбольного.
Да, это хороший фильм.
Вот, для меня он там... Если он должен был что-то выиграть или там обозначиться как актер первого плана, то этот фильм именно для меня. Потому пик для меня есть фильм «Человек, который изменил все».
Да, наверное, да. Ну, лютый фильм, спорный.
Извини меня, кроме того, как секс-символ, он там 50 раз был самым сексуальным мужчиной планеты, Я смотрю, ты до сих пор про него мечтаешь. Потому это все такое. Был на минуточку женат
на секс-символе.
На секс-символе, нифига себе. Был с ней в фильме. Снимался, я думаю, и мистер и миссис Смит, и друзья Оушена, и Троя, где он играл Ахиллеса.
Подожди, это еще вдвоем они там.
Лазурный, как что-то там берег, да?
Да,
там
да, драма. Драма. Такая. Вот они же потом и разошли.
Я думаю, эти все фильмы приносили денежку, приносили много, что делает чуть-чуть на тоненького само место его как. Короче, для меня это человек, который изменил все.
Хорошо, давай теперь.
Подожди.
Из-за боев в клубе мы коротко стригли волосы и ногти.
Ну, а из исторических лиц?
Я был с Ганди.
Отлично.
А с кем ты?
С Линкольном.
С Линкольном?
Угу. Высокие, руки длинные, тощие, бьются до конца.
О, проклятие.
Эй, и Мона Лиза потихоньку разрушается.
И кто там у нас остается еще?
Хелена. Хелена.
Хелена Бонем Карте.
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 Да. Марла, короче.
Марла Зингер.
Ну, лучший ее фильм это «Терминатор» 2009 года.
Она там минут 2-3? Нет? Она там есть долго?
Да, не, я так ляпну просто.
Я помню, что она там есть, но мне кажется, она там в начале, помнишь? Или не
помнишь? Ну, что-то там есть. Я вообще ее там не помню.
Не помнишь? В самом начале она играет такую заболевание. Мне кажется, это она.
Короче, в «Подругах Оушена» она снялась.
Она снималась в «Гарри
Поттере». Да, там много где она. «Король говорит».
«Алиса в стране чудес».
И «Порочная связь».
Ну, если так сказать. Если так сказать, то мы не смотрели.
Да, там много фильмов я точно не смотрел. И так, если прикинуть, то мне кажется... Ну, один из лучших, нет, «Бойцовский клуб». Она такую там не левую роль играет, играет хорошо.
«Гарри Поттер», я не знаю, в плане коммерческом...
Нет, не в плане коммерческом, а в плане для тебя. Я скажу...
Для меня однозначно, я особо не видел. Точнее, даже если видел, но я, например, не нравятся мне фильмы про... Алису мне нравится, не нравится вот где он там, Суини Тодд, мне такие фильмы не нравятся особо, хотя может они хорошие, «Отверженный», «Одинокий рейнджер», не знаю, потому стоит она уверенно в графе «Бойцовский клуб» и все для меня.
Согласен, и давай теперь такую тему, «Минута славы», кто для тебя? Ворвался, как ты говоришь, на одну минутку и порешал. Можно не на минутку, на 10, на 5, на 20 секунд.
Значит, я вынес таких для себя.
Ну, давай.
Можешь кого-то добавлять.
Хорошо.
Так, Зак Грейнер, чувак, который играет босса.
Ага.
Он был дольше, чем требуется. Ну, хотя там просто некого больше. Значит, Питер.
Питер Пен?
Питер Пасало, чувак, который играет Лу.
Ага, угу.
Да. Джаред Лето, который играет Ангел.
Угу, угу.
И Титьки, Боб.
Боб. Знаешь, как зовут его?
Знал. Ну, я где-то смотрел.
Митлов.
Митлов, да. Митлов.
Ну, у меня два. Ну, я не могу выбрать между Джаредом Летом и Митом Лов.
Да? Для меня Лу лучше.
Лу?
Да. Ну, потому что и Джаред... Почему? Потому что остальные чуть-чуть дольше
ну,
в фильме.
Да.
Джаред Лето мне особо там, ну, он есть, то есть он там где-то, но ничего не делает. Но вот Лу врывается.
Ничего не делает, он харит просто.
Вот Лу врывается.
Он там да, зашел.
С Брэдом Питтом
и вышел.
Вот я, например, Лу. Кто ты такой?
Да.
Тебе нужно вступить в клуб. И твоему дружку нужно вступить в клуб.
Сразу вербовкой занялся. Я заметил, сколько раз Брэд Питт нарушил правила клуба, блин. Ну, Тайлер. Сколько раз он вспоминал.
Ты какая разница, сколько раз он вспоминал?
Первое правило. Никогда не вспоминать, да? Или не...
Ну, перед этим он толкал речь, что нарушаются эти правила на постоянной основе.
Ну, да.
Я вижу новых
имен. Хорошо, людей. Лу.
Для меня Лу.
Ну, пусть для меня будет Боб, наверное. Боб мягкий.
Боб мягкий. Я тебе еще раз говорю. Слишком, ну, это... Ну, чуть дольше по времени, чем я себе да, представляю, что да, тут должен
что
человек
такое
делать.
Что такое значит ворваться.
Да. То есть он там серьезно и в начале его да, вытягивает, то есть сиськи, и когда в него стреляют, это достаточно серьезный... Спойлеры! Серьезный поворот в фильме.
Ну ладно, решили.
Решили, да?
Давай, что в фильме было не очень, как бы, реально, с реальной точки зрения для тебя?
Сейчас я тебе скажу. Значит, я не совсем уверен, я этого не проверял, угу. что так работает раздвоение личности. Спойлеры!
Ну...
Я не думаю,
что... Поговаривают, что там и расстроение.
Что-что?
Расстроение личности.
Расстроение личности? Я не знаю, как это называется. То есть, если так, то другой фильм, в котором есть человек, который тебе друг, воображаемый, это с Расселом Кроу про математика, «Чистый разум» или как? «Игры разума».
«Игры разума»,
«Beautiful Mind». Да, и он там просто видит друзей, ну, как бы, которые общаются, да, там да. троих, да, по-моему, да. Или двое, или трое.
Ну, я не знаю, или так это работает, ну, реально.
Но именно раздвоение личности, я всегда думал, что ты, типа, не знаешь о том, что есть другие.
Ну, да.
Но хотя Сплит, да, они знают, что есть другие.
Да.
Это кажется подозрительным.
Но выглядит в этом фильме, оно хорошо сняли, они там это хорошо.
Ну, это нужно в этом
друг
фильме.
Друг с другом не базарят, к ним никак не обращаются. То есть эти такие тонкости
да,
держатся да. хорошо.
Дальше такой еще нюанс. Каким образом Тайлер Дёрден организовал взрыв в квартире рассказчика? В какой момент он там запустил газ? Как он рассчитал? Что там происходило? То есть сейчас мы уже понимаем, что это все делал один человек. Но он был... в командировке уже.
Ну, перед отъездом, значит, лопанул. Не, ну видишь, он был в командировке, но там потом по фильму, как показали, он там, сколько он летал, помнишь, он искал Тайлера?
Да.
И он летал, и он везде уже там был. То есть он, типа, днем там летает, а ночью, может быть...
То есть ты думаешь, он лег спать?
А знаешь, ну паспорт там не надо, как бы, там же визу не надо.
То он же сам летает. Ну, это он и есть.
Ну да, но он же видит по паспорту. Ну там не надо, это же штат.
Кстати, да, это серьезную ты нашел там минус, да? Печать ставит.
Типа,
надо дома по паспорту мог посмотреть, что он летал. Да-да-да, хорош.
Мазафака!
Ватсон, хорош.
Открываем какую-то на эту,
хорош, это базар 0, это да. Да, так, смотри, между тем... Когда они ехали за рулем, уже проект «Разгром» начался, правда?
Да.
Они типа свернули с дороги, были на волосок от смерти,
да.
от жизни на волосок. И потом лежит рассказчик и Тайлер Дёрден, что там, ты, пока малыш. И уходит с чемоданчиком,
да.
закрывает дверь. Просыпается, никого уже нет.
Да.
То есть, и там энное количество времени прошло.
Угу.
Проект «Разгром» уже на финальной стадии.
Да, да.
Сколько времени это было? То есть он был месяц, два, только Тайлером Дёрденом.
Ну, там он же чем дальше, тем больше был Тайлер.
То есть ты думаешь, что он вот это лег спать и месяц...
И там спал.
Не, он-то спал. Но он проснулся там же, и никого нет. Уже как бы финальная стадия. То есть он где-то выпал оттуда на пару дней, месяцев, не знаю.
Скорее, да. Ну, может быть. Может быть. Короче... Я первый раз, я когда посмотрел, я не знал, производство бомб, как они делали эти бомбы. Я думаю, что за нафиг там жир, то, все, какие-то что-то налепили, там, как из этого бомба получается. Ну, я там не сильно осознан. Но потом я уже нашел инфу, что спецом сделали нереальный рецепт бомбы, чтобы никакой Кент перед телеком не повторил эту тему. Так что вот это вот точно нереально. И...
Ну, я думаю, и из домашних каких-то веществ, из того, что есть дома, можно собрать бомбу, не?
По-любому можно.
Я думаю, можно.
Я думаю, можно тоже. Надо химию чуть-чуть подучить. Да.
Да, я думаю, можно точно.
Короче, Боба, когда убили,
угу.
они же убегали от копов.
Да.
И Боб за ними бежал.
Да.
Его застрелили.
Да.
И типа как они вернули, бежат мусора с пекалями стреляют.
Как они вот
вернулись, подняли и с ним убежали.
Да.
Ну, трохи Боб весил там не 40 кг. Ну, типа, не принесли бы они его, короче.
Точно его не принесли.
Да. И вот этот момент, когда ему яйца отрезали в участке.
Угу.
Ну, не сам момент меня схарил, он первый. Нафиг такое было вообще делать. Ну... Понятно, я там занервничал, ты переживаешь, вся фигня. Ну и как этого главного там полицейский? Детектив Стерн, да, вышел.
Вышел.
Говорит, мне там позвонили, вышел.
Не, он пошел что-то проверять.
Да, пошел проверять. И как бы можно было кричать сразу. Но еще такая фишка. Он вернулся через секунд 20-30. Mm. Постучал, а потом открыл
дверь.
Да, да, посмотрел. То есть ему не надо было стучать, он мог зайти сразу назад. Ну, такое, типа.
Да, я не думал, что он полицейский в своем участке стучит, да. Особенно в комнату допроса.
В свой кабинет, в комнату допроса, да, в своем отделе. Ну вот, ну такое, мелочи. Ну, с паспортами хорошо придумано.
Ну, тут не победишь, ты тут четко заметил. Мне интересно, Марла ни разу не назвала рассказчика настоящим именем? Или она не знала вообще, как его зовут?
Она не знала, она говорила, она Тайлер его называла.
Да, то есть не было фактов.
Не называла она его Тайлер.
Называла, ну в конце уже.
В конце, когда уже все было понятно.
То есть ни разу она его не называла Тайлер так.
Да.
Типа, чтобы он сказал, это не я.
Ну вот когда в этом двое. Вся и фишка. В эти моменты я уже, ты когда смотришь, ты все знаешь, и ты и обращаешь внимание на эти сцены, там, когда они дрались у бара. Он же там, как бы, получается, сам себя бил. И рядом кенты стояли. Они к ним подошли, они к ним обращаются. И ты потом улавливаешь, они обращаются не к ним, а к нему. И по фильму идут куча таких сцен, где незамечено провал.
Ты думаешь, есть какой-то чувак, который смотрит первый раз фильмы, где-то в середине понимает, что происходит?
По-любому.
Думаешь, есть какие-то натоненького, которые смотрят?
Конечно. Ну, там читал, есть пару моментов, но это так, надо на таких очень всматриваться, где можно понять, где начиная, где можно в середине фильма понять о раздвоении личности. Но обращение, все диалоги построены четко. Я не увидел, я уже не выискивал, но так на первый взгляд провалов там таких не было.
Как ты думаешь, сколько всего длится вся история? Вот в начале фильма...
Ну, пару месяцев.
Пару месяцев? Да. Он в начале фильма говорит, полгода я не мог заснуть. Там, где...
Но он выглядит как Кент, который не мог заснуть.
Но полгода, там его уже глючит. Замечал, там, где нарисовывается Тайлер Дорден?
Ну вот, и там вот это получается. 4-5 кадров в начале фильма, 25-м кадром появляется Тайлер сбоку. Ну не 25-м, но в кадре. Он мигает, это типа он приходит к нему, и потом он вырубается.
То есть полгода он страдал бессонницей, потом чуть-чуть спал.
Да.
Ну, пусть будет месяц, да? Ну, я не знаю, сколько он ходил без Марлы, канонимного алкоголика. Потом еще пару недель снова не спал, потом появился Тайлер Дорден.
Да, и потом пошло это все.
Насколько быстро это все разворачивалось?
Ну, пару месяцев.
Ты думаешь, за пару месяцев? За пару месяцев всенациональную организацию сделать? Там есть филиалы бойцовского клуба, и там. Насколько это? И причем оно все схвачено. Хорошее. Да.
Я думаю,
год точно нужен. Год точно нужен.
Может быть.
Потому что сначала его основывали не как псевдотеррористическую организацию, цель которой была.
Ну да, проект «Разгром».
Вот такие интересные замечания.
Кстати, да. Расследование в интернете проводил ты или нет?
Я проводил расследование в интернете. Мало того, что я проводил, у меня достаточно много информации по этому вопросу.
Да, давай по очереди тогда.
Давай, начинай.
Есть одна теория.
Есть, но...
Вот я сразу про теорию. Долго не будем о ней. Но про то, что Марла — это тоже вымышленный человек. Если так, ну, покороче, то... Ну, есть в интернете, кому интересно, можно найти видео и все. Как она врывается к нему. Ну, то, что Тайлер вымышленный, понятно. Это его вторая личность, где он не офисный работник, рок-н-ролльщик, такой опасный паренек и так дальше. Так вот... Марла тоже туда вписывается. Она как бы очень похожа на Тайлера на самом деле. Шмотками, поведением, отчасти образом жизни. Она его дублирует.
Ага, то есть ты хочешь сказать,
что... И там вот она его пару раз за яйца прихватывала. Там вообще к яйцам и мужскому началу очень много отсылок. И вот она его там пару раз прихватила. Она украла, когда в стиралке, из двух стиралок достала идентичные шмотки, джинсы, мужские, и продала их. Типа, и там его схватила за яйца тоже. Типа, чувак, иди сюда. И он по чуть-чуть становился женщиной. Он, он забывал Тайлера, видел чаще ее. Ну, если мы говорим о том, что она тоже нереальна. Видел чаще ее, становился ей по чуть-чуть. Вот. Как бы вот так. И в конце он без штанов, Ага. А, еще фишка, отсылка, типа, яйца ему должны были отрезать, ага, и в конце, ага, без штанов он стоит в длинном пальто, типа платья, как бы, получается, ага, и она рядом также в длинном, тоже без штанов, ну, там, юбка у нее или что, типа, он женщиной стал в конце
фильма. Ага, то есть он финишировал женщиной.
Да, ну, вот такая теория интересная, она провальная там местами, можно доколупываться, но это уже...
Я доколупываю стабильно, не знаю. Так, у меня первые несколько такие по... Чаку Паланику.
Uh-huh.
Разница, в принципе, которая достаточно серьезная разница в фильме и в книге. Сам финал. Если по фильму финал,
uh-huh,
они остаются, uh-huh, живы, все взрываются, то по книге его закрывают в психушку. Но план сам продолжает свою работу, потому что работники психиатрической клиники заходят к нему и говорят, что мистер Дёрден, план...
Он в свой рай попал, типа.
Да, да. Ну, покрутил его. Кстати, как и должно было быть. Книга все-таки реализм.
Ну да, но тут тоже не круто получилось.
Ты уже говорил, что Палани сказал, что фильм получился лучше, чем книга.
Да.
Это, кстати, очень, наверное, редкие случаи. Я даже, кроме «После крестного отца», даже не знаю, кто мог такое сказать или сделать, да? И я тебе рассказывал фразу там, где меня так не трахали со школы.
Да, да, да.
Я нашел, какую фразу он хотел. Изначально была в фильме, которую запретили. Фраза была «Я хочу аборт от тебя». И студия сказала «Нет, типа, такого нельзя нам писать». И они сняли несколько вариантов фразы.
Это такая жесткая.
Да, и пришли к тому, что меня так не трахали со школы.
Помягче, типа.
Да, ну, да, действительно звучит.
Том на Paper Street, это там, где они тусовались. Ага. Короче, есть такая штука, Paper Street называют дома, которые есть только на карте, и в натуре их нет.
Ага.
И тоже есть теория, что так, как он называется, дом на Paper Street, что на самом деле этого дома нету, он там со своей Марлой и Тайлером, это все выдумано. И этот дом, он такой разваленный, старый, дряхлый, это его внутреннее состояние души.
Mm-hmm.
Ну, такая целая.
Хорошо, а все остальное? Проект «Погром», где происходит?
Об этом не упоминается. Видишь, я пытался сделать все красиво, не надо это портить сейчас.
Не, ну это просто...
Ну, такое.
Это же расследование из интернета, может быть все что угодно. Короче, в сцене там, где они играют в гольф.
Угу, да,
знаешь, да, что они оба пьяные?
Да, на синеве играют. Там, да.
В сцене, где первая драка, и Брэд Питт получает в ухо от этого.
В натуре получает.
Получает в натуре, и Брэд Питт не знает об этом, что сейчас получит в натуре.
Ну, режиссер ему сказал.
Режиссер сказал Нортону, говорит,
сейчас ты ему башь. Да, там я тоже знаю, там, если кадр посмотреть, то видно, он подофигевший чуть-чуть. А Эдвард Нортон чуть-чуть улыбается.
Да.
Короче, здания, когда взрываются в конце. Это три здания или сколько их там, 20 век Фокс.
Ага.
Они их вырезали, ну, фотки сделали там или видео, вырезали, вставили туда и взорвали как бы свои здания. Там их три или четыре. Почему? Я так помню, не помню точно. Типа прав нету в студии.
Ага,
там неправильно это считалось. Взрывать какие-то реальные здания,
ага,
кроме своих, понятно.
Интересно.
Вот
интересно.
Такая штука.
Да, интересно. Так, что еще я тут нашел? Значит, сиськи Боба весили 40 килограмм.
Это я слышал тоже. Там
сиськи костюм... Боба весили 40 килограмм, и он был на каблуках, потому что сам по себе Митлов низкий чувак.
Угу.
Ему надо было быть выше. Ну,
Марло тоже на каблуках.
Здоровый.
На платформе.
Здоровый.
Есть. Она потому что 1.50 м вообще ростом, блин.
Есть у тебя еще что-то?
Да, есть, есть.
Давай.
Короче, в одном из интервью Финчер сказал, что в каждой сцене фильмов, тупо в каждой, я не проверял, но там реально их дофига, мелькает по хотя бы один стаканчик Starbucks, а есть сцены там, где их просто дофига. То есть они где-то валяются, картонные, ну, грязные.
Да, это надо проверять.
Есть стаканчики. То есть не, они там где-то есть. Mm-hmm. Так же, как mm-hmm. флаг Америки у этого. Ну, трансформеры.
Майкл Бэй.
Да. Дальше. В начале фильма рассказчик смотрит телек.
Угу.
И смотрит в гостинице рекламу свадебных платьев. И в этой рекламе по телеку снимается Брэд Питт. Это одно из первых появлений, если не считать 25-й uh-huh. кадр его в фильме. Вот так вот.
И такого я не замечал.
То, что они брали урока бокса.
Уроки бокса и мы научились готовить.
Мыло варить, да, научились.
Есть такое. Я еще такое нашел. В сценах, там, где рассказчик в режиме Джека.
Угу.
Я холодный пот Джека.
Да, да.
И он в своем там каком-то месте. где холодно, и пингвин, его
да.
Живот.
А, да, да, да.
И у него там холодно, у него пар идет изо рта.
Да.
Вот этот пар, он графический. И этот пар из фильма «Титаник», который выпускал Ди Каприо.
Ди Каприо.
Я не знаю, как это работает, но в интернете написано так.
А,
что это графически перенесенный тот же пар, который шел...
Как звуки наставляют, вот так же.
Наверное, наверное, да. Наверное, да.
Прикол, прикол.
Значит, грим Марлы попросила она, чтобы ей наносил гримерша левой рукой. Потому что она так решила, что Марла не та девушка, которая... как-либо заботиться о своем внешнем виде или заботиться, но чуть-чуть неопрятно, то гримерша наносила ей грим левой рукой, чтобы создать какой-то
образ.
Запись стонов секса между Марлой и Тайлером длилась 3 дня.
Слышал.
Только стонов.
Сами записывали там это отдельно все.
Да.
У Брэда Питта откололся зуб передний во время съемок, и он не пошел к дантисту до конца съемок. Ему типа казалось, что это четко вписывается в его образ героя.
Потому что четко вписывается в образ героя, не?
Да, отлично. Я, ты даже, ну, как бы, надо вот в следующий раз буду смотреть и обратить на это внимание.
Не, то, что зуба у него нету, я видел.
Когда Марла давала телефон рассказчику, как его, ну, Нортону, на бумажке или на чем там. Короче...
На руку написала его.
Не помню, наверное, на руку. Так вот. А, нет, там был на бумажке, потому что он его нашел, потом в пожар сгорел, он потом пошел звонить ей и
Не-не-не.
А он ей звонил, и Брэд Питту звонил.
Ну, как-то она писала ему точно на руку.
Ну, может, он переписался.
Наверное.
Может, фейл.
Наверное.
В общем, на бумажке телефон, куда... Ее телефон, телефон Марлы. Я сейчас прочитаю, потому что это все не запомнить. Точно такой же телефон, как и номер Тедди в фильме Кристофера Нолана «Помни».
Ага.
Тедди помнишь, да?
Помню Тедди.
Также этим номером можно... дозвониться в ресторан Гонконга из фильма «Шпионка Харриет».
Uh-huh.
По этому номеру можно позвонить Эдди Алдену, одному из главных героев фильма «Флирт со зверем», в психиатрическую больницу из фильма «Миллениум» и еще куда-то, не помню куда. Короче, телефон используется частенько. Я не знаю, может, это такая фишка, чтобы, ну, как бы, реально телефон не вставить в фильм.
Это же нет, это какая-то ссылка. Это как крик Вильгельма.
Да.
Что-то в этом роде, наверное.
Ну, и, в принципе...
Все. Ну, еще одно есть. По ходу фильма Эдвард Нортон сбрасывал вес постоянно, а Брэд Питт набирал.
Ну, он на 9 килограмм, похуй, скинул 9 килограмм.
Это на протяжении фильма, чтобы показать, что они, типа...
Там под конец он видел, какой сухой, я обратил внимание, он, Нортон такой на прессе уже почти как Брэд Питт. А, ну еще одно. Когда сцена падения с лестницы, Финчер 12 раз попросил каскадера посыпаться со сцены, со ступенек. 12 раз падал, то, о чем ты говорил. Оставили первый дубль в фильме. Я не знаю, или он, типа, выбирал реально, ему же это не нравилось, и это лучший дубль, или он просто поиздевался с него. Говорит, слышишь, мы тебя тут башляем, давай падаем, чувак. Тоже прикол.
Да, он такой, я знаю, что он просит дубль на дубль.
Цитата любимая какая-то.
Так, цитату я не знаю, я вынес тоже снова. Можно цитаты тут выносить и выносить.
Ну, это их просто книгу можно
некоторые сделать. Да, потому что книга есть.
Книга цитат.
Ну и некоторые цитаты тут не как цитаты, тут как речи они идут.
Ну да.
То есть если ты пишешь что-то, потом я пытался вынести те, которые идут как цитаты для меня. Это люди рабы своих вещей. Нафиг Марту. Дальше там, где они общаются про родителей и
про Бога.
Рассказчик мне там, где рассказчик рассказывает, что мой отец каждые 6 лет заводил новую семью, переезжал, женился и заводил новую семью.
Ну правильно,
семью.
Когда отца нету, а ты считаешь его Богом.
Когда, да, так, да, там, да, да, да. Ну. И Брэд Питт говорит, ублюдок влез в бизнес. Ну еще таким. Это именно в переводе «Ублюдок влез в бизнес». Вот это я вынес. Дальше. Я вижу в бойцовском клубе самых сильных мужчин на свете.
В бойцовском клубе самых сильных мужчин на свете. Огромный потенциал. И он растрачивается. Черт возьми, мы вкалываем на фабриках. И в ресторанах. Гнем спину в офисах. Нас дразнят, рекламируя одежду. Мы работаем в дерьме, чтобы купить дерьмо нам ненужное. Мы пасынки истории, ребята. Мы не востребованы. Ни тебе Великой войны, ни Великой депрессии. Наша война – война духовная. Наша депрессия – наша судьба. Телевидение внушило нам веру в то, что все мы станем миллионерами, звездами кино и рок-н-ролла. Все вранье. И мы начали это осознавать. И это приводит всех в ярость. Первое правило клуба – нигде не упоминать...
Это супер было. Фраза, которая вынесена... как эпилог к фильму самому, есть основа там, по-моему, буддизма какого-то, да? Должно быть буддизма. Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу.
Да. Я прям слышу этот голос из фильма.
Ну, он еще в русской редкости это троеточие.
В касте, не?
Троеточие, да.
В касте тоже есть.
Наверное, есть.
Есть другая.
Именно эта фраза. В принципе, там несколько фраз, как я сейчас
помню. Многоточие.
Я троеточие сказал?
Да.
Да. Дальше. Черт возьми! Ха-ха-ха! Мы были на волосок от жизни.
Ну ты реально, когда на Тайлера смотришь, ты думаешь, что...
Он рок-н-ролльщик.
Тупо рок-н-ролльщик.
Он рок-н-ролльщик. И сейчас, подожди, добьем это. И мы встретились в странный период моей жизни. Вот. И вот. Вот из этих
всех... Это четкая фраза.
Но так и хочется кому-то сказать. Да, вот из этих что-то.
Мне нравится, но я, видишь, не зацикливался цитаты так маленькие, а вот сама фраза,
да, диалог, речь, да?
Там речь вот эта, кто мы такие? Мы просто потребители, одержимые внешней атрибутикой преуспевания. Война, голод, насилие, все это не волнует. А волнуют меня знаменитости и скандалы. Телевизор, где 500 каналов и чье имя на бирке моих трусов. Ну это в точку просто.
Ну я не знаю, телевизор на 500 каналов, мне 100 хватит.
Может быть. Это в точку, и вот это есть у касты в какой-то песне, по-моему.
Да, наверное, есть, я тоже что-то такое припоминаю.
Да-да-да.
Да, наша армия поклонников найдет какую-то песню.
Ищите, скинете мне в директ.
Да, ну для меня самая такая цитабельная... если есть такое слово, и где, которое я могу применить, и это как бы и смешно, то это «ублюдок влез в бизнес».
Ну, да.
Именно ее как-то использую. Вот, в принципе, и все. Говоря про Тайлера, уже к финалу подходя, да, все-таки он рок-н-ролльщик, и им хочется быть.
Да.
И действительно хочется одеваться,
хочется,
как он, не знаю насчет как трахаться, носить коротенькие майки, не обращать внимания на то, какое у тебя там тело. Я думаю, он еще и белья не носит.
Может быть. Низкие штаны.
Он один из тех редких пацанов, которые носят солнцезащитные очки везде.
Да.
Ты не можешь мне сказать, что не хотел пробовать в солнцезащитных очках потусоваться. Но всегда у тебя в голове сидит это, я не знаю, это или культура, или это твоя какая-то воспитанность, что такая...
Потому что делается, чем очки одевать.
Да, 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 да. Причем очки ракета. В основном на розовых стеклах, да?
Да, да, на нежных таких. У меня шутка одна возникла по фильму.
Шутка?
Да.
Давай.
Фредди Крюгер точно никогда не убьет Эдварда Нортона. Он не спит никогда.
Ну, ты как думаешь в конце, все-таки в что он превратился по фильму?
Не, ну я типа по фильму верю то, что он убил в себе Тайлера, и как бы абстрагироваться от той теории с Марлой, любовь победила.
Любовь победила, да, но победила как? Он остался...
Он не остался собой. Он изменил себя.
То есть он пришел принял к тому, то, что, типа, что
надо быть чуть-чуть таким, да, вот это его, он поменял его.
Да.
Хотелось бы верить, хотелось бы, чтобы все люди... приходили к таким. Надо подумать над своей жизнью. Ну, вот фильм заставляет подумать на самом деле. И, может быть, стоит тоже там где-то убить в себе какого-то этого Эдварда Нортона, чуть-чуть отпустить Тайлера и быть чем-то таким средним.
Чем-то рок-н-ролльным?
Ну да, да, потому что мы на самом деле мы трошки в себе где-то придерживаем и очень сильно пытаемся по каталогу IKEA. Вот я сегодня часа два новый пылесос выбирал.
Неплохо.
В интернете.
Неплохо. Потребитель.
Потребитель. Ну, мне надо дома убрать. Ну, в принципе, и все. Фильм надо, нужно пересматривать не один раз. И он, мы уже говорили, раскрывается по-новому. Как мои духи. Ну, и мне верится, он кому-то какую-то свою личную проблему в жизни поможет увидеть или раскрыть, или победить. Да. Ну, бытовую.
Не заряженный пистолетом.
Не заряженный. Да. Когда пистолет у тебя в
руке. Ну, интересно. Интересно.
Тоже фраза хорошая.
Интересно знать, что мы боремся против системы в той или иной степени. Каждый из нас, да? Хочет вырваться из системы. Кто-то не борется, согласен. А те, кто борются, они бунтуют против одной системы, вступая в систему другую.
Ну да, скорее.
Если это в данном случае, то только один человек бунтует. И бунтуют против системы искренне. Это Тайлер Дёрден. Все остальные просто меняют одну систему нравственную на другую.
Да.
И там через поколение это все... Но это не отменяет того, что это может быть правильно или неправильно. Это просто сам факт. Только бунт — это часть системы или результат системы, которая будет порождать новую систему.
Скорее второе.
Ну и такие фильмы должны быть, такие книги должны быть. Через какой-то мрачный юмор, через какой-то черный юмор.
Юмор там очень.
Через какой-то юмор доносит до тебя мысль, которая, по крайней мере, к некоторым из нас и к нашим друзьям она доходит. Ну и напоследок такой вопрос. Если ты носишь футболку с изображением Тайлера Дёрдена, ты что-то понял из фильма?
Все теперь будет прекрасно. Встретились в странный период моей жизни.